Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Еще раз, дорогие слушатели, Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня игумен Киприан Ященко, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии. Мы о воспитании детей говорим сегодня с отцом Киприаном. Вы знаете, когда вы говорили про то, что... дети, которые воспитываются в церкви, которые с детства ходят в храм, да, они, так скажем, блаженны фактически. Я сразу подумала о том, что сколько примеров, когда в семье, где родители оба ходят в храм и читают дома вечернее правило и стараются жить по Евангелию и прочее, прочее, сколько примеров того, как дети уходят из храма. В переходном возрасте или позже принято считать, что в таких случаях они в храм возвращаются, но мы знаем из истории и другие примеры того, как люди, наоборот, однажды отшатнулись, вот, например, я не знаю, ну, какой-нибудь Джеймс Джойс, да, который вырос в католической семье с очень глубокими корнями, да, я намеренно сейчас беру такой яркий пример всемирно известного писателя, классика ирландской литературы. Он ушел из церкви и больше туда не вернулся, хотя учился в иезуитском колледже и так далее. В нашей православной культуре таких примеров тоже, в принципе, достаточно. И как с этим быть? Как это объяснить?
Порфирию Косолиту как-то пришли супружеская пара и пожаловались, что вот их сын тоже в подростковом возрасте совершенно перестал слушаться, убегает из дома, связался с ребятами и занимается достаточно непотребными занятиями. И Порфирий Косолевит, он причислен к лику святых. О нем Паисий Афонский, они жили в одно время примерно, он говорил, что у Порфирия Косолевит цветной телевизор духовный, а у меня, говорит, черно-белый. Он действительно... У него действительно был дар видеть души людей, да вообще даже всю историю их семьи. И он их мягко им посоветовал, что я, говорит, вам советую, вы, говорит, поисповедуйтесь во всех своих грехах, причаститесь. Я еще советую пособороваться, потому что многие грехи мы уже не помним и забыли или сделали по незнанию. И у вас, говорит, все наладится. Но они не поняли его совета и говорят, да нет, мы-то все нормально. Мы ходим в храм, молимся и причащаемся. У нас все нормально.
С ребенком все не так.
А ребенок не такой. Он им опять мягко, никак их не упрекая, но советует им все-таки очиститься от множества своих грехов. Вот, и привести себя в духовный порядок. И так продолжалось несколько раз. Потом они в конце концов махнули рукой и сказали, ну, этот старец ничего не понимает. И ушли в полном недоумении, что не получили никакого совета. Вот так у нас часто бывает, что мы действительно пытаемся искать внешние причины, а самая первая причина, главная, почему именно... Не у всех же так драматично подростковый возраст проходит. Далеко не все дети отрываются от семьи. И это, опять-таки, зависит от того, первой причиной являются все-таки сами родители. Вот. И я могу вот привести пример. Мне как-то привел один... наш знакомый, наш, можно сказать, даже благотворитель своего ребенка, здесь вот он в Москве, он уже в подростковом возрасте, где-то 14-15 лет, вот у него в таком даже молодом возрасте у него появилось увлечение ночными клубами. которых в Москве предостаточно.
Ну да, в общем, понятное увлечение вполне.
Да, и вот он его привел, говорит: батюшка, поговорите, как мне вытащить его из ночного клуба. И вот мы с ним достаточно долго беседовали, и выяснилось, что парень-то очень талантливый. Он и музыкант, и играет, и поет, и рисует, и умный очень, развитый мальчик. Ну, вот у него попал в такую компанию сверстников, а дома у него непонимание. Дома на него смотрят, как на маленького ребенка. Такой переломный период, родители делают очень серьезную ошибку, они не могут воспринять его как взрослого.
Как личность самостоятельную. Да.
Потому что главное стремление в подростковом возрасте – это желание быть взрослым, утвердить себя взрослым. Так надо помочь ему утвердиться. И вот мы с ним поговорили, нашли способы, как ему утвердиться как взрослому. Записать диск. Вот свой там авторский.
Вот.
Да, и вот они ему помогли это сделать.
То есть предложить путь какой-то самореализации.
Да, и я все-таки доскажу эту историю, хотя бы один фрагмент, что где-то через полгода они пришли, и папа очень благодарил, говорит: все, говорит, прекратилось, больше никаких ночных клубов. Он увлекся, ходит там в разные студии творческие, занимается очень... там готовится поступить в ВУЗ. И у меня такая цель появилась все-таки, вот, уже профессиональная. Но когда папа ушел, Николай меня попросился со мной отдельно поговорить. И говорит: отец Кипрян, говорит, скажите моему папе, говорит, ну что я долго, говорит, взрослым быть-то не могу.
Обратно захотелось.
Да, пусть он на меня не давит, что я же, говорит, все-таки ребенок, мне хочется еще и поиграться. То есть это вот такой интересный...
Парадоксальный возраст.
Да, такой возраст, когда, конечно, очень они хотят быть взрослыми, но на самом деле они не имеют ни своих денег, ни работы, и они, конечно, по социальному статусу и по своему развитию, они еще дети. Вот если мы этот парадокс понимаем, то он является ключом к этому возрасту. И многие дети именно это, вот подросткового возраста, возраст побегов из семьи.
Протесты это, еще, да протесты. Бунта такого.
Да.
А вот смотрите, мы говорим о том, что состояние духовное, нравственное состояние ребенка напрямую зависит от состояния родителей. И мы говорим вот о воцерковлении ребенка, об уходе ребенка из церкви или о приходе ребенка в церковь. Вот я по себе как родитель понимаю, что когда появился ребенок, в принципе, церковная жизнь несколько переформатировалась. И несколько затруднилась в том смысле, что ты на службе с ребенком, ты больше уже следишь за ним. Службы, на которых ты бываешь один, где ты можешь спокойно стоять молиться, их стало меньше в твоей жизни. И, соответственно, и твоя духовная жизнь, она как-то претерпевает какие-то вынужденные изменения. Вот что тут делать? Как, воспитывая ребенка, желая, чтобы ребенок с тобой был в храме, в широком смысле слова, в храме, в церкви, вообще по жизни?
Со Христом, да.
Как тут и собственную духовную жизнь не потерять и не, как бы, не превратиться в такого педагога, сопровождающего ребенка в церкви, там, к чаше, к кресту, а сам вроде, ну, я тут как бы, я же не могу сам сейчас молиться, у меня же ребенок на руках.
Ну, здесь дети очень разнообразные. Здесь трудно задать какой-то такой общий совет для всех детей.
Ну, я, например, скорее про совет для родителей спрашиваю, для,
да,
себя.
И для родителей. Я вот знаю, что и видел множество детей, которые легко выстаивают всю литургию. Даже взрослые не могут выстоять. Даже великопостную службу, вот у нас, ну, не так, может быть, их много, этих детей, но тем не менее.
А если более маленький возраст?
Поражает их духовность. Вот как же это так стоять, молиться, да, и...
Ну, это скорее редкий случай. Обычно все-таки носятся где-нибудь.
А другая крайность, они крестным бегом вокруг храма, да.
Крестным бегом, это хорошо.
Вот. Ну, и, ну, это или, или даже как, ну... или как сейчас очень во многих храмах уже детские площадки.
Да, да. Кстати, детские, а как вы, кстати, комнаты. Относитесь к детским площадкам таким?
Ну, уж лучше так, наверное, чем...
Чем крестным бегом.
Чем крестным бегом. Да, да. Я
чем
вообще...
будет далеко, да, от храма.
Но, тем не менее, мой вопрос все-таки касался, допустим, в частности, да, вот возраста моего ребенка, который пока совершенно точно не может стоять службу. Он, ну, он стоит, бегает, да, но ему меньше 3 лет, и в любом случае это с ним нужно быть, с ним нужно заниматься, с ним нужно играть. В храме его нужно держать на руках, ну, или сопровождать его по храму, если он ходит. И как тут мне самому вот свой духовный, свою духовную как-то жизнь, церковное присутствие не растерять?
Ну, я думаю, что ради ребенка надо пожертвовать собой и в меру того, как ребенок может вместить литургию, так и мы должны, если ребенок действительно в таком состоянии, что в таком духовном состоянии находится, что его может только привести там к Отче наш или к верую, или привести в середине литургии, вот, ну, тогда нам так и надо делать. А самим сходить, я не знаю, на раннюю, может быть, службу, причаститься, помолиться, а уже с ребенком. Или наоборот, если мы ребеночка на раннюю идем, причастили, то потом все-таки где-то или на поздней службе, или в другой день. Вот,
действительно, найти способ уделить время и себе в этом смысле. Да,
да, действительно сложно сделать так, чтобы и вы полностью могли в службе участвовать, и ребенок, который не готов полностью участвовать в этой службе, вы его тащили, неволили, принуждали. Вот, невольник не богомольник.
Безусловно.
Здесь как раз должна быть... ну и потом, конечно, очень важно как-то настраивать ребенка. Вот, заранее, может быть, всю неделю, как бы потихонечку напоминать, что вот у нас будет праздник в воскресенье. Вот, вот будет там, может быть, что-то, ну, вот попозже уже говорить об Евангелии, или какую-то картину показать, и как-то уже собеседовать. И он, вот это само ожидание этого праздника, посещение Дома Божьего уже всю неделю, оно будет, ну, тогда, естественно, выливаться в такое действительно торжество. Семейное торжество.
Бывают случаи, когда детям не хочется идти в храм. Воскресенье, надо поспать, да, а тут поднимают, еще и без завтрака, и куда-то тащат. И вот это все, не пойду, ну не хочу, ну идите без меня и прочее. И, ну как бывает, родители, ну ты что, мы же идем в храм, ну-ка обязательно. И начинают ребенка собирать против его воли. То есть тут, с одной стороны, да, что пойти на поводу у воли ребенка, это значит оставить его без того, что так дорого родителям. С другой стороны, какая у ребенка будет, какое будет воспоминание об этом моменте? Это же вот его против воли притащили туда, куда он не хотел. И это туда, куда он не хотел, это та самая церковь.
Знаете что, я бы вот все эти случаи обобщил бы таким бы выводом. Самая большая трагедия всего воспитания – и самая большая трагедия всех наших современных семей, что разрушен уклад семьи, разрушен уклад православного образа жизни в семье. Вот это уклад, это такой стержень, ну, можно сказать, какая-то некая кристаллическая решетка, на которой все держались наши семьи. Это были такие традиции, был определенный ритм. Он входил прямо с самого начала. И что, ну, была какая-то традиция, что раз в месяц или там два раза в месяц мы посещаем храм, или по большим праздникам мы идем в храм. И все это было настолько естественно, так же, как сесть покушать, как очистить свое тело, тоже мы же это в определенное время делаем. Вот. Также и здесь очистить свою душу в храме. От грязи, от пороков, от скверных мыслей, привести в мирное состояние свое сердце. Вот. Это ребенок очень быстро. Вообще дети, они более талантливые, они более восприимчивы к Богу. И действительно, их капризы чаще всего связаны с тем, что они находятся в среде такой расцерковленной детей. Или мы сами, у нас может быть такая внешняя церковность, обрядовость.
Обрядовие. Вот, кстати говоря, да.
Вот мы по обряду идем, а внутри-то у нас
да,
там
это важно.
Ничего сильно не движет. У нас нет такой потребности, как бы вот когда мы голодные, бежим покушать. А вот это же такая же духовная трапеза.
Снова все замыкается на родителях, на их состоянии.
Да. То есть, когда есть такой внутренний голод по любви, по Божьей любви, да, у родителей, то они совершенно искренне, в общем, действительно идут, бегут, они выполняют некую повинность или обязательную часть программы по воскресеньям.
А детки, они как обезьянки, они подражают.
Но они же сканируют все, не только внешнее, но и внутреннее состояние.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Киприан Ященко, кандидат педагогических наук, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Киприан, у меня в руках книжка вашего авторства под названием «Православное воспитание». Я вот открываю ее на главе под названием «Под сенью материнской любви». И первая фраза этой главы: «В первые 3 года жизни закладывается 90% всего психического склада ребенка». Та тема, которая сегодня у нас уже возникала, в более такой жесткой формулировке «после 3 уже поздно».
Если я не ошибаюсь, эта формулировка принадлежит основателю компании Sony, который тоже написал книжку по педагогике. Она как раз вот, есть такая серия, да, «после 3 уже поздно». Он исходит из того, что тоже указывая на то, что 90% внутреннего личностного развития ребенка это то, что закладывается в него до этого возраста.
Да, его зовут Масару Ибука. Японское имя сложно выговариваемое, и фраза «после 3 уже поздно» – это русский вариант названия, русский перевод его книги о воспитании, ставшей бестселлером. Но вы смотрите, что
вот
интересно.
Я ее сейчас читаю как раз.
Я тоже ее читал. Я думаю, что многие родители, если не все, ее читали. А вот эта формулировка «после 3 уже поздно» на самом деле такая несколько минорная. То есть вот вашему ребенку 3, все, поезд
всё пропало.
Ушел. Вот уже не исправишь. Отецкий Прян, все-таки
ну, вот
исправишь
если,
ли?
Если все-таки говорить о блаженствах Паисия, то не поздно.
Не поздно,
и поздно.
Все возможно.
Но просто начинается другой процесс.
Вопрос, если, сколько усилий,
если
да?
Если до 3 лет это чистый процесс воспитания, когда ребенок не критично воспринимает все, что идет от родителей, от их авторитета, то после 3 лет начинается процесс перевоспитания. То, что в него уже вложено...
Где наломали дров, там приходится разгребать.
Ну, а одним из самых, конечно, главных, как говорят психологи, новообразования в этом возрасте является это то, что ребенок испытал чувство любви от матери, ну, от отца тоже, и он имел опыт ответной такой любви. Вот если это такого опыта любви не произошло, то это, можно сказать, душевный и духовный инвалид на всю жизнь. И очень трудно исправить. Такой есть термин госпитализма, когда они действительно ущербны вот в любви в детстве, они потом... Вот мы часто видим очень жестокие люди, какие-то преступники, вообще какие-то люди, которые не могут любить никак.
Ну вот смотрите, мы, понятное дело, что в разговоре о воспитании детей без слова «любовь» обойтись не можем. При этом слово такое замыленное, затертое, и, в общем-то, с одной стороны, мой вопрос, а как это проявляется, да, как должна проявляться любовь, он, может быть, даже глуповатый такой, ну что как, у всех по-разному. С другой стороны, а все-таки можем ли мы какое-то обобщение здесь сделать? Ну вот просто родителю быть рядом, вот просто там, гулять, играть, кормить. Вот это любовь, это то, о чем вы говорите, или нужно какое-то особое эмоциональное состояние здесь?
Какая-то
пылкость.
Любовь всегда жертва. Здесь родителю приходится жертвовать. Вот вы спрашивали в храм, да, пожертвовать собой, это тоже вид любви. И когда грудной ребеночек, конечно, мать жертвует и своим сном, и своими интересами, действительно, она полностью обслуживает только ребенка, вся сосредоточена на нем. Но здесь другая есть сторона любви, вы правы, что действительно очень много капризных детей вырастает, если эта любовь так, не имеет границ.
Если из ребенка сделали домашнего идола и начали ему поклоняться.
Вот здесь тонкость какая. Маленький ребенок только родился, и вот он начинает кричать. И все вокруг него бегают.
Бабушки, дедушки, мама, папа,
да,
все.
И как бы что, это, няня? Чтобы такое сделать, чтобы он перестал кричать. И уже у маленького, еще не имеющего сознания полного ребенка, возникает такое четкое понимание, что я могу управлять всеми этими взрослыми вокруг меня. Стоит мне только закричать, и они здесь мне все будут исполнять.
Ну да, манипулятор маленький, да.
И вот это корень, в котором воспитывается уже эгоизм, воспитывается гордыня в человеке, и она закладывается в нем.
И где грань?
Ну вот,
страшный вопрос, всегда возникающий в такой ситуации.
Ну вот меня поражает, что у святых отцов, у отшельников даже, есть такие трактаты о пеленании маленьких детей.
У отшельников?
Да.
У них был опыт пеленания младенцев?
Вот у них не было опыта, но они это воспринимали как духовное средство, вот, которое помогает ребенку действительно ну, воспитать смирение неком. Это не, то есть это не значит, что запеленать и не распеленовывать, а степень свободы ребенка в движениях должна соответствует вот его такому степени его возрастания и степени его нравственного совершенствования. Вот такие, мы уже говорим про первые три года, здесь вот особая любовь проявляется, но эта любовь имеет свои границы. Так же вот как Господь в раю, сделала... Вообще педагогика начинается с ограничения. Вот у Господа в раю было древо добра и зла, как... которого не мог касаться ни Адам, ни Ева. А все остальное они могли делать. Причем интересно, что вот у Исаака Сирина есть в трактате такое подробное описание, что плоды на древе добра и зла были такие же, как на соседнем древе, такого же цвета, такого же размера, вкуса. Не было никакого смысла пробовать. Это было чисто символическое. Вот такие символические ограничения – это и суть всего воспитания.
Мудрость педагогики Господа Бога в этом смысле в том, что Он запретил есть от древа плоды от древа познания добра и зла своим детям, но не установил никаких существенных ограничений для того, чтобы они не смогли этого сделать. Не обнес это дерево высокой стеной, колючей проволоки там не было, никакие ангелы с мечами не стояли на страже у этого дерева. То есть, если вы хотите доверие, да, такое уважение, свободы человека, если вы хотите, пожалуйста, вы можете подойти и съесть, вам никто не помешает. Но знаете, я вас предупредил, что делать этого не нужно, а дальше ваша свобода выбора. Вот это безграничное доверие свободе человека, оно и привело к той самой катастрофе, последствия которой мы все здесь на земле пожинаем, с одной стороны, но с другой стороны, именно это и дает человеку оставаться тем, кто он есть, а не обезьянкой говорящей, которая, в общем-то, растет самостоятельно, набивает свои шишки, потом их преодолевает.
Ну, договор был суровый. Нарушение заповеди к смерти, а не нарушение к совершенству полнейшему, достигнуть полного совершенства. Так вот, примерно вся педагогика, она и у нас также строится. Это пример Бога, мы можем применить у себя в семье всегда. То есть всегда ограничений для ребенка должно быть немного. Мы не должны говорить «нет», «нет», «не-не-не», «блаженны те, кто не говорят «нет». Вот, все возможно, но должно быть ограничено. Например, Феофан Затворник вот так советовал родителям. Ты можешь играть сколько угодно, но вот в этом углу комнаты или вот в этой комнате играй, отсюда вот на кухню с игрушками не приходи. Вот. Или вот ты играешь ну, допустим, до обеда, а после обеда уже игра прекращается. То есть должно быть некое ограничение во времени, в пространстве, вот, в каком-то все-таки вроде занятия ребенка. И когда он привыкает к тому, что вот это нельзя, это можно, у него это есть развлечение, тогда действительно у ребенка возникает слышание родителей. Вот святые отцы так говорят, если ребенок не слышит родителей, не слушается их, он не может слышать Бога. Если видимых родителей не слушается, то и невидимого Создателя наш-то не может. Пятая заповедь как гласит? Чти отца своего
и мать. Продлятся дни твои на земле.
Долго и в благоденствии будешь жить на земле. Продляются дни, и еще главное, в благоденствии. Счастливо будешь жить на земле. И за это дается особая благодать вот для детей и до 3 лет и далее. Особая благодать дается лишь за то, что они... Вот смотрите, интересно. Господь говорит, не люби своих родителей.
А чти.
Да, а почитай, с почтением относись.
А что это значит, такое разграничение?
И почему, собственно говоря, не люби, а именно чти?
Ну, даже достаточно с почтением. То есть, если, даже если родитель заблуждается, даже если он не прав, но мы с почтением хорошо бы выполнили бы это. Или с почтением хоть выслушали. Или не отвечали ему без почтения, без уважения. Угу. Вот это почитание старших, оно является корнем действительно нашего благоденствия, жизни на земле. Вот. И это основа благодати Божией, которая дает силы, особые духовные силы всякому ребенку. Вот. И, конечно, это тяжкое наказание для родителей, дети, которые непослушны.
Так же, как и детям бывает, не просто любить и чтить родителей, которые проявили себя по отношению к ним каким-то недолжным образом. Дети в детском доме, например, я думаю, ущемлены в этом смысле.
А вы знаете, что вот мне много раз приходилось быть в детском доме, говорить с детьми. Вы знаете, что для них самое дорогое?
Родители.
Какие бы они ни были.
Это парадокс, да.
Какой бы образ жизни они падшие не вели, они все равно, их невозможно переубедить. Это для них самое все-таки святое. Вот у них, как удивительно, есть и почитание своих родителей.
Я вспоминаю такую, знаете, недавно где-то читал шутку, что если бы кто-нибудь написал книгу под названием «Как воспитать своего ребенка без подкупа и шантажа», это была бы очень короткая книга, в ней было бы одно слово – «никак». Вот мне кажется, мы сегодня все наши программы опровергаем эту остроту, потому что...
Я думала, ты скажешь, в ней было бы одно слово «любить».
А вот я шутку пересказал такой, какой я ее читал. И я думаю, что ты очень хорошо сформулировала, что да, мы сегодня вот всей нашей беседы как раз-таки постарались дать свой рецепт, как воспитать ребенка без крайностей.
Вот мы говорили о счастливой жизни. Счастливы, говорят в миру, живущие в хрустальных дворцах и имеющие все удобства. Однако блаженны, сумевшие сделать свою жизнь простой, освободиться от петли этого мирского прогресса с множеством удобств, а на самом деле неудобств, и избавиться от ужасного душевного беспокойства нашего времени. Паисий Святогорец.
А у нас в гостях был игумен Киприан Ященко, знаток творчества и трудов старца Паисия Святогорца и кандидат педагогических наук, заведующий педагогическим кабинетом Московской духовной академии. Спасибо огромное, отец Киприан, за беседу. Тема безграничная. Надеюсь, что мы ее сегодня по контуру обошли. Ну, я лично, как родитель, что-то интересное и важное для себя, безусловно, услышал. В студии были Алла Митрофанова и Константин Мацан. Светлый вечер. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».